Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И поздравляю мы вас всех с праздником. Сегодня мы совершаем празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, Спорученицы грешных. Эта икона есть во многих храмах и в Сибири, на Дальнем Востоке, в Малороссии, на Украине. Но для москвичей это особый праздник, потому что находится эта святыня в московском храме святителя Николая. Необыкновенно красивый храм, его все москвичи знают. Он стоит в начале Комсомольского проспекта, недалеко от метро Парк культуры. Сегодня там было торжественное богослужение, как всегда в те дни, когда совершается празднование в честь Спорученицы грешных. Сегодня также мы вспоминаем, молимся святителю Луке Вознесенскому, нашему великому святому. Причем удивительно, дорогие братья и сестры, святитель Лука Вознесенский, врачеватель небесный, молитвенник великий, он почитается в Греции, наверное, во всяком случае, с не меньшей любовью, чем в России. Святейший Патриарх сейчас завершил визит в Грецию. Я думаю, он видел во многих храмах икону святителя Луки Вознесенского. Сегодня день рождения царевны-мученицы, царевны Татьяны. Тоже мы будем вспоминать святых царственных мучеников и царевну Татьяну. И сегодня, в этот день, годовщина падения Константинополя 29 мая в старого стиля в 1453 году, после почти двухмесячной осады, под натиском турок пал Второй Рим. И с этого момента, дорогие братья и сестры, Москва, русская земля, Дом Пресвятой Богородицы, приняла на себя служение Третьего Рима. А как мы с вами знаем, четвертому не бывает. В этих словах не гордыня, а в этих словах заключен великий промысел Божий о нашей стране, о русском народе. Византия пала, мы все помним почему. Уния была заключена, понадеялись на помощь Запада, и всего через 13 лет турки взяли Константинополь. Константинополь, который много раз за тысячу лет осаждали враги, город оставался неприступным под покровом Царицы Небесной. Но после того, как была утеряна чистота веры, пал Второй Рим. Но мы с вами знаем, что лабарум святого равноапостольного Константина Великого на севере поднимает молодой 17-летний государь, великий князь московский Иоанн Васильевич, поднимает по благословению своего воспитателя, митрополита Макария Московского, и по благословению всех патриархов, которые в то время православных находились уже под властью иноземцев, агарян, Иерусалимский патриарх, Антиохийский, Александрийский, и все с надеждой смотрели на Русь, смотрели на Россию. Вот визит святейшего патриарха Кирилла на святую гору Афон, это, конечно, событие величайшее. Святейший патриарх молился о русской земле, и когда патриарх побывал во всех монастырях, в Великой Лавре побывал, в Иверском монастыре, и побывал в сербском монастыре, который называют Сербской Лаврой, в святой обители Хиландар, которая была основана святителем Савой Сербским, его отцом, преподобным Симеоном Мироточивым. А в миру это великий жупан, то есть король сербский Стефан Неманя, который принял постриг на Афоне и был в послушании у своего сына Симеона, вернее, Савы Сербского, простите. Так вот, патриарх Кирилл когда был в Хивандаре, он напомнил о том, что в Хивандаре со времени правления царя Иоанна Грозного, Иоанна Васильевича, находится множество русских даров. И в Хивандаре с огромным трепетом и почтением относится к царским, старинным царским грамотам, которые с тех пор хранятся в этой обители. И интересно, когда, я помню, рассказывал Вячеслав Михайлович Клыков, когда они прибыли, не все, стояли на рейде у Афона, мужчины могли сойти на Афон, а женщины не могли. Монахи приехали, чтобы принять записочки, то есть святыням, привезли святыни, чтобы могли поклониться. Дают записки, а сербы говорят: нет, мы от вас, русских, записки не принимаем. Вячеслав Михайлович удивился, говорит: почему? А потому что за весь русский народ на вечные времена вклады в наш монастырь Хивандар огромные вклады сделал ваш государь Иоанн Васильевич Грозный. Видите, какая память хранится на Афоне. И удивительно, братья и сестры, как встречали патриарха в Иверском монастыре. Удивительные слова архимандрита Нафанаева. Он упомянул о том, что точный список с главной святыней обители, Иверской иконы Матери Божией, с которой связаны мы знаем судьбы мира. Потому что пока лик Богородицы в чудотворной иконе Иверской находится на Афоне, то Матерь Божия сама таинственно в XIX веке открыла монахам, что бояться ничего не следует. Когда икона Иверская, как чудесно она прибыла на Афон, так и покинет чудесно, уйдет из обители, тогда наступят последние времена, и монахи афонские разойдутся с проповедью покаяния по всему миру. Ну а пока икона на месте, братья и сестры, бояться нам нечего. И вот список с этой великой святыни со времен патриарха Никона, тогда он еще был архимандритом, стал величайшей святыней Москвы. И архимандрит Нафанаев говорит: Иверская икона находится в самом сердце Москвы, Божия Матерь-Вратарница стала сердцем Святой Руси. А мы, говорит наместник Иверского монастыря, а мы стали братьями, поскольку у нас общая Матери-Заступница, Портоэтиса-Вратарница. Бывая в Москве, мы чувствуем себя как дома. И когда принимаем здесь паломников, в первую очередь вас, ваше святейшество, обратился он к святейшему патриарху Кириллу, мы ощущаем, что принимаем братьев, родных людей в нашем родном доме, доме Божией Матери Вратарницы. В каком-то смысле все мы стали москвичами, а русские паломники — святогорцы. Видите, какие удивительные слова. Матерь Божия, видите, нас сделала братьями с монахами Иверского монастыря, с афонцами. Они себя считают москвичами, а русских паломников — святогорцами. Но, дорогие братья и сестры, много в Москве святынь. И одна из икон Матери Божией, особо почитаемых москвичами, образ Царицы Небесной, Споручницы Грешных. А явлен он был в 1848 году. Вернее, первый раз икона Споручницы Грешных совершила, от нее стали источаться чудеса в Никольском Одрине монастыре в Орловской губернии. Эту икону нашли она стояла на окошке надвратной часовни. Знаете, как иногда в деревенских храмах потемневшие иконы приносят, реставраторов нет, они стоят на окнах, ждут своего часа, чтобы умелая рука реставратора образ очистила от копоти. И неожиданно в монастырь приходит женщина и говорит: мой младенец болеет с рождения. Ему 3 годика, кажется, было мальчику. И мне Матерь Божия открыла во сне, что от вашей иконы, одной из икон, которая стоит здесь на окне, он получит исцеление. Икона небольшая, когда ее стали промывать от копоти, увидели, что Матерь Божия изображена в короне Царицы Небесной, на ручках сидит Богомладенец, Матерь Божия, Богомладенец тоже в короне, двумя ручками держит Матерь Божию за руку. Вокруг идут 4 ленты, 4 свитка, по которым надпись: «Ас, поручница грешных моему сыну, сей дал мне за них руки слышать тебя выну. Да те и же радость выну мне приносят, радоваться вечно через меня и спросят». Видите, какая икона удивительная. И на фоне 12 звезд изображены. После молебна младенец получил исцеление. И первое исцеление от порученцев грешных были исцеления именно детей, младенцев. А знаете, почему, мне кажется, тогда это было так важно? Потому что в то время, середина XIX века, некоторые люди стали верить не в Бога, а стали верить в прогресс, как тогда говорилось. И утверждали, возможности человеческого организма еще не изведаны. Может быть, мы их все не знаем, наука когда-нибудь откроет. И вот в храме, когда звуки молитв звучат, полумрак, свечи горят, благоухание ладана, песнопение, человек настраивается, занимается самовнушением, от этого происходит исцеление. Но мы же понимаем с вами, что младенец не может заниматься самовнушением. Это чудо благодати Божией. А в Москве, скажу сразу, что исцелений было очень много. В Николо-Удринском монастыре икона почиталась. А в Москве в это время жил прихожанин Николо-Хамовнического храма Дмитрий Николаевич Банческу, московский праведник, дорогие братья и сестры. Ответим на звонок, а затем я продолжу рассказ. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Праздником.
Здоровья вам.
Спасибо,
вы знаете,
Христос.
Божья Матерь одна на всех. Мы ее дети Божие. И везде, где мы молимся со своим горем, со своим чаянием, со своими болезнями, она нам окликается, помогает. И где это проявляется, каждый говорит, вот чудо свершилось, вот место такое. И говорят, она такая-то, она вот с такой стороны, она с третьей стороны. Она одна на всех.
Спасибо, благодарю вас. Ну, дорогая слушательница, мне кажется, что это ясно каждому православному человеку. Но дело в том, что, знаете, я понимаю, к чему вы клонили, о том, что иконы разные, Матерь Божия одна. Я думаю, что здесь никто не только спорить не будет, никто в этом не сомневается. Но дело в том, что Царица Небесная открывает свои чудотворные иконы, как особые источники благодати. И мы говорим, что икона Спорученца Грешных в Акафисте сказана, как звезда сияет чудесами. Почему? Вообще, я всегда детям на паломнических поездках задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, не чудотворные иконы бывают? И дети всегда отвечают правильно, взрослые не всегда. Нет, хором они отвечают, не чудотворных икон никогда, их действительно не бывает. Любая икона чудотворная. Святитель Филарет Московский говорил, наша молитва – это тот магнит веры, который привлекает к нам чудеса, милости, благодеяния Божие. Видите? Молитва веры. Но у нас очень много чудотворных икон, и если мы в имена икон Матери Божией с вами вслушаемся, то они, конечно же, о многом говорят. Это молитвенное воздыхание наших душ, да? И вот Спорученица Грешных. Почему для нас так важно, что Матерь Божия на этой иконе именуется Спорученица Грешных? Потому что мы все с вами грешные, а Царица Небесная простирает в молитве руки свои о нас и умоляет Господа простить все наши прегрешения. И мы, дорогая слушательница, знаем, что Матерь Божия одна. Но для нас великая радость почитать ее иконы. Утоли мои печали, Иверская, которую мы поминали с вами, взыскание погибших, нечаянная радость. А вот о Спорученице Грешных я хотел бы рассказать немножко поподробнее. Ну, еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Елена.
Да.
Сказать, когда я первый раз, будучи еще неверующей девчонкой, встретилась с этой иконой.
Да.
В переулке, где был настоятель митрополит Петерим.
Да.
Вы знаете, я училась в Московском конституционном институте, и это было лето. И мне нужно было просто купить продукты. И я сократила свое шествие по продуктовым магазинам через Брюсов переулок с улицы Герцена. Но поскольку я была очень нагружена, и я увидела церквушку, она была так уютно расположена, и там никого не было. И я вошла. Вы знаете, до этого я, что называется, из интеллигентной такой семьи, рафинированной. Была на всяческих выставках, смотрела все достопримечательности Москвы, которые были привезены, или посещала всегда все музеи и лектории, но дело не в этом. Уставшая, я села на лавку. И никого не было в храме. Он был такой уютный. И я, конечно, не понимала, какие иконы меня окружают. Но я видела сквозь царские врата, что передо мной икона, сейчас я понимаю, что это споручница грешных, что это Матерь Божия. Я просто сидела, отдыхала, я была очень усталая. И вдруг со мной случилось что-то невероятное. Вы знаете, я посещала многие концерты, консерваторию. Я там испытывала восторг, и я думала, что большего восторга и радости я нигде никогда не испытаю. И вдруг со мной случилось нечто. Мне стало так хорошо, что я даже этого испугалась, потому что такой хорошести я никогда не испытывала.
Благодать,
Костя. Воцерковленно. Я понимаю, что это исходило от иконы, это шла благодать. И вы знаете, я так испугалась, что не отдохнувши, выскочила из храма.
Дорогая Елена, простите, вы были в храме Воскресения Славущего, наверное.
Да,
дорогая Елена, благодарю вас. Это образ, о котором вы говорите, это тоже необыкновенный образ. Все, кто его видели, вас понимают. Это образ взыскания погибших. Чудотворная икона Матери Божией. Да, она в Брюсовском переулке находится. Владыка Петерим там был настоятелем тогда. Спасибо. Но видите, как Царица Небесная на вас взглянула и коснулась вашего сердца своей благодатью. Дай Бог, чтобы... Я много таких историй знаю, когда человек подходит к иконе и неожиданно понимает, что Царица Небесная смотрит на него, она его Небесная Мать и милующая Мать Небесная. Это, спасибо, Елена, за ваш рассказ. Это действительно такое маленькое чудо, когда сама Матерь Божия призывает человека к вере. Видите как? Ну, а со споручницей грешных, я тогда кратко расскажу хотя бы, о ней можно долго очень рассказывать. Дмитрий Николаевич Бонческу был необыкновенным человеком. Московский праведник. Он в 12 лет увидел во сне явление второго пришествия Спасителя. Представляете? И он увидел, как Господь праведников призывает к себе, а грешник говорит: «Не знаю вас». И с тех пор у него страх Божий в сердце поселился. Представляете, военный, полковник, участник войны 812 года, отличался необыкновенным милосердием. Человек был он вдовец, воспитывал один дочь свою, милостыню подавал очень щедро всем нищим. И представляете, в воскресный день он из храма своего приходского, святителя Николая, вел 12 нищих. Тогда странники были, среди нищих встречались. Вел к себе в дом, и служанка вместе с дочерью за праздничной трапезой воскресной им прислуживали. И как-то один встает странник, старичок, и говорит: «Дмитрий Николаевич, спаси тебя Христос, а ты знаешь, скоро в твоем доме особая благодать Царицы Небесной воссияет». И буквально через неделю приезжают монахи из Никольского монастыря Одринского. И говорят: «Дмитрий Николаевич, мы всегда, приезжая в Москву, у тебя останавливаемся. Думали, как тебя отблагодарить. И решили, что лучший подарок – это список с нашего образа «Споручница грешных». В 1848 году это было. И вот на Пасху приходит из храма вместе с дочерью-служанкой Дмитрий Николаевич, а весь дом наполнен благоуханием. Представляете, братья и сестры? Весь дом наполнен благоуханием, а икона не просто капельки мира выступили, а она вся, капли слились, она вся как под стеклом миром покрыта. Первое чудо – исцеление сестры, священника, отца Федора. Она больная, была болезнь спинного мозга, недвижима. После молебна помазали миром, она встала, представляете, исцелилась. Ну а потом, в 1848 году, холера, Дмитрий Николаевич говорит: «Я не могу», холера обрушилась на Москву, Дмитрий Николаевич говорит: «Я не могу держать такую святыню у себя». К нему люди приходили, он ватки раздавал, на аналой положил в приходском храме. И представляете, со стороны алтаря вначале десятки, сотни людей собирались по ночам, а потом тысячи людей стояли, смотрели на чудесное явление. В Никольском храме в алтаре чудесно вспыхивали звезды, зажигались. Представляете? Зажигали звезды, иконы Мироточева, а люди, полицмейстер этого округа, он был человеком маловерующим. Он говорит, да какие звезды? Это огонь зажигают в соседних домах, отблески огня, свечи на стеклах блестят. Приказываю открыть стекла, открыть окна в храме. Открыли окна и видят, мало того, благодатным огнем зажигаются лампадки, и невидимая сила, ангелов недостойны видеть, носит диаконскую свечу, то есть невидимая служба совершается вокруг престола в алтаре. Представляете? Чудес было очень много, но знаете, что убедило полицмейстера? Он же как гаишник современный, он говорит так. Так, говорит, сотни людей, экипажи, лошади, давка, и никому даже ногу не отдавили, ни одного происшествия. Это чудо, действительно. Но главное чудо было во время холеры, когда люди... А холеру тогда не лечили. Болезнь начинается болезнь, значит, там неделя, 10 дней несут на кладбище, со святыми в покой поют. Приносят человеку ватку, вернее, не ватку, сейчас ватки, а тогда кусочки ткани, хамовники, ткацкая фабрика, раздавали лоскутки, приносят в лоб, мажут миром, и через 2-3 дня этот человек идет своими ножками благодарить Царицу Небесную за исцеление. Вот такое чудо, дорогие братья и сестры, связанное со спорочницей грешных. Дмитрий Николаевич, он дружил со святителем Филаретом Московским, его святитель Филарет очень любил. И, знаете, а он заболел как-то, тяжело, думали, что умрет. А ему являются две старушки, нищенки, которым он щедро подавал милостынь. Давно-давно они отошли ко Господу. Говорит, Дмитрий Николаевич, Господь тебе продлевает годы жизни ради твоего доброго сердца, ради того, что ты много добрых дел творишь. Он умер за 90, а выглядел, все говорят, не больше, чем на 60. Румяный старичок, очень добрый, и перед его уходом в вечность явилась ему во сне икона Матери Божией, споручница. Он, кстати, попросил, чтобы ее не покрывали, ну, это было ему чудесное такое откровение, чтобы ее не покрывали ризой. Она маленькая, небольшая, на ней сейчас даже засохшие частицы мира видны. Ну, а если бы было... И попросил, чтобы не вешали в знак благодарности серебряные и золотые украшения. Икона не видно было бы. Кстати, удивительно, икона написана не очень умелой рукой. Оторваться от нее невозможно. Почему? Я всегда объяснял. Кстати, написана она маслом. А я помню, в свое время иконописцы некоторые спорили. Такие очень дисциплинированные ребята, ревностные. Они говорили, все, что маслом написано, это икона, не может быть, это религиозная живопись. Я говорю, ну что же вы, ребята, такое говорите? Вот у нас среди чудотворных икон есть, например, Споручница грешных. И другие чудотворные иконы, написанные маслом. Мы же поклоняемся не доскам и не краскам, а поклоняемся образу Матери Божией. И среди чудотворных икон есть иконы, написанные величайшими иконописцами, которых все художники признают гениями, да, все искусствоведы, преподобным Андреем Рублевым, Феофаном Греком. А есть иконы неумелой рукой. Есть на кипарисовых, липовых досках, а есть на холстах. Почему? Чтобы мы не думали, что от качества иконы, умение иконописца зависит чудотворение только от веры и от милости Пресвятой Богородицы. И вот споручница грешных, дорогие братья и сестры, все, кто в храме бывает, святителя Николая в Хамовниках, отойти от нее невозможно. Она сейчас цветами украшена. Приезжайте, поклонитесь. Дивный акафист, необыкновенной красоты акафист споручницы грешных. Он очень простым языком написан и очень трогательный. Ну, а... Я, дорогие братья и сестры, хотел бы вспомнить о том, как совершалось празднование столетия иконы Споручницы грешных. Дело в том, что именно на Споручницу грешных после войны в 1948 году был совершен первый в Москве крестный ход. Представляете? Именно на Споручницу грешных. А все это время служил в тяжелые годы, когда храм пытались закрыть, тоже чудом его отстояли. В те тяжелые годы служил отец Павел Лепехин в храме. И хочу, чтобы мы сегодня тоже помянули, много лет был настоятелем, отец Дмитрий Акинфеев в Царстве Небесное, батюшки. Он неожиданно ушел так скоропостижно. И отца Павла Лепехина, потому что они особое дерзновение, конечно, имели, почитали икону Споручницу грешных. Ведь остались 3 храма из благочиния тогда, представляете? Многие храмы были разрушены, остались пророка Божия Ильи в Обыденном, апостола Филиппа в Воскресение Славущего близ Арбатской площади и святитель Николай в Хамовниках, представляете? Отстояли чудом. Да, и отец Павел Лепехин, казалось бы, разгар гонений, 38-й год, а он в 38-м году, до войны еще, начал готовить столетие празднования, представляете? А 48-й год, какой это год? Это, во-первых, в Москве все съехали все представители поместных церквей, главы всех поместных церквей, на все православные совещания. Ну, можно сказать, это такой малый собор был, все православные. Праздновали 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви. Ну, вообще, эти годы послевоенные были особые. Мы с вами знаем, что в 44-м году поместный собор был, и архиерейский, и поместный собор, первый после 18-го года Русской Православной Церкви, проходил в Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Состоялось избрание патриарха московского всея Руси Алексея I. Вообще, тогда мы почувствовали, после Великой Отечественной войны, почувствовали вселенское значение Русской Православной Церкви. И, кстати, и сегодня, я думаю, не случайно, и в Греции, в Сербии, везде, все понимают значение, что Русская Православная Церковь, мы не говорим по протоколу, это и есть Вселенская Церковь, об этом можно говорить отдельно. Я думаю, это очень важно для нас сегодня понимать, от России, от нашей Церкви зависит судьба всего мира, не только православного, а всего мира. И вот представляете, братья и сестры, 11 июня в 48-м году всеночные бдения, архиереи и первый крестный ход в Москве после войны. Это вообще торжество было, наверное, не только общемосковское, но и всероссийское. Канон пели с акафистом Дивеевским напевом по чину похвалы Пресвятой Богородицы. Литургию совершал святейший патриарх Алексей I. А после литургии крестный ход. Свидетели, очевидцы описывают так. День тогда был великолепный, солнце ослепительно сияло, и при свете его блистали белоснежные ризы священнослужителей, так что глазам было больно смотреть на это поистине прекрасное шествие Царицы Небесной. В светлом, нарядном киоте, украшенная как невеста, плыла она над толпой народа, пришедшего почтить ее день. Перед ней бросали живые цветы, ее встречали посетившие наш храм своим чудным образом. А шествие возглавлял святейший патриарх. Вот такое торжество было, дорогие братья и сестры. И мне хочется, чтобы мы сегодня с вами, сейчас пока еще пасхальные дни, услышим ангелов пияши благодатные. А припев акафиста иконе Матери Божией перед иконой споручница грешных такой: «Радуйся, грешных споручница, всегда она с руцей своей в поручение Богу приносящая, и победа в Великой Отечественной войне, возрождение России было даровано по молитвам споручницы грешных, заступницы усердной рода христианского». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Мне удалось год назад в этот день побывать в Симферополе у мощей святителя Луки воина Ясинецкого. Народу было невероятное множество. Кстати, очень много греков приехали, греческие священники. Почитают необыкновенно они святителя Луку воина Ясинецкого. Службы на улице исповедовали, потому что в храме, конечно, народ не помещался. Причащались очень многие. Святитель Лука не просто целитель и врач, врачеватель необыкновенный, а дело в том, что когда его житие читаешь, то поражаешься просто духовной мощи этого человека. Талантливейший художник Феликс воин Ясинецкий, пророчили ему большое будущее, но он говорит: нет, я не могу в свое удовольствие заниматься живописью, я должен лечить людей, становится врачом, представляете, и рукополагается в те годы, когда сажали и расстреливали. То есть он сознательно идет на подвиг. А характер, какой же у него характер был могучий, когда на суде страшный палач Якоб Петерс, председатель коллегии ГПУ, он защищал Владыка тогда защищал врачей, которых обвиняли незаслуженно в том, что они плохо лечат красноармейцев, неграмотные эти чекисты, ГПУшники. И Петерс как-то задает, представляете, открытый суд, зал полон народу. Скажите, поп и профессор Ясинецкий воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? Представляете? Звучит громко ответ на весь зал. Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете людей вы, гражданин, общественный обвинитель? Представляете, какая мощь, мужество какое. Петерс не смирился, спрашивает: как-то вы верите в Бога? Вы его видели, своего Бога? И святитель ему отвечает: Бога я действительно не видел. Но я много оперировал на мозге. И, открывая черепную коробку, никогда не видел так же. И ума, и совести там не находил. Владыка в ссылках, в заключениях прошел множество испытаний, и во время Великой Отечественной войны пишет письмо Сталину и своим талантом, своей молитвой спасает тысячи раненых. А когда его очерки «Гнойная хирургия» — это просто открытие, которое по всему миру, во всех войнах, которые потом проходили, спасли жизни, я думаю, миллионам раненых. Очерки «Гнойная хирургия» — это всемирно известный хирург, у кого он Ясинецкий. А как он молится, представляете? Он и врагов своих оперировал. Святитель говорит раненому всегда: вы верующий? Если верующий, давайте вместе помолимся. Если раненый отвечал: нет, я не верующий, он вздыхал, говорит: ничего, я за вас помолюсь. Представляете? Ослеп в конце жизни, владыка ослеп, но очевидцы, Хрущев его ненавидел люто, потому что святитель Лука воин Ясинецкий, его слова известны, он сказал: я как русский человек, православный христианин, кланяюсь Сталину за то, что он показал всему миру значение, величие и значение России. И тогда гонения начинались на церковь. А владыка, вот что удивительно, представляете, он уже не видел ничего, но он заходил, служил литургию, никогда ризы не касался, ни дискоса. Если бы люди не знали, что не видит ничего, то никто бы не мог сообразить, что это человек незрячий. Так он вел службу, ну, его за руки поднимали подняться, по ступенькам зайти в алтарь, а дальше богослужение просто каким-то чудом совершалось. И в 61-м году, 11 июня, весь Симферополь владыку провожал, пытались сорвать, но народ удержать было невозможно. Все было в цветах, народ тысячами провожал своего архиерея. Но мы знаем очень много исцелений сейчас. Самое, наверное, потрясающее исцеление, братья и сестры, о нем архимандрит Антоний, греческий, знаменитый архимандрит, он приезжает в Россию, рассказывал. Привезли в Германию мальчика греческого. Тяжело, не помню, какая тяжелейшая операция предстояла. В Греции никто сделать не мог. Привезли мальчика, операцию сделали. Архимандрит Антоний при этом присутствовал. И когда вышли немецкие врачи, они говорят: а зачем же вы везли его в Германию, когда у вас такой замечательный хирург есть? С вами приехал, спрашивают: какой хирург? Ну, он же нас консультировал во время операции, стоял рядом с нами. Говорит: какой хирург? Ну, седобородый такой, еще в старом халате медицинском, сейчас такие никто не носит. Он нам давал советы во время операции. Господь, не было никакого... Ну, он же перед нами только вышел из операционной. И представляете, в книге под подписи всех хирургов и подпись по-русски от руки. Лука Войнесенецкий. Представляете? Вот чудо, чудо необыкновенное. Поэтому, братья и сестры, помолимся сегодня святителю Луке Войнесенецкому, чтобы он и в телесных немощах нам здравие даровал. И главное, чтобы хотя бы по его молитвам у нас была частица такой глубокой веры, такого, такой верности Господу и любви ко Господу, которая была у исповедника, святителя Луки Войнесенецкого. И, братья и сестры, помолимся сегодня, обратившись к святителю Луке, к Царице Небесной, и о здравии болящих священника Николая, болящего Алексея, болящей Елены, болящего Николая, болящей Натальи, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, тяжко болящей Екатерины, Александра, Надежды с очадами, болящего Виктора, тяжко болящего Леонида, Юлии, непраздной Анастасии, Елены, отрока Николая, Марии, Николая, Екатерины, Людмилы. И, дорогие братья и сестры, в воскресенье, 16-го, в это воскресенье, я хочу вас всех призвать не пропустить передачу радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Это радиоверсия записывает беседа Елены Владимировны Мокрещан с отцом Леонидом Сафроновым. Батюшка удивительный. Настоятель 11 храмов. Его замечательный поэт, выдающийся поэт. Ну, представляете, если в свое время Виктор Астафьев в 90-е годы сказал, что это большой русский поэт, может быть, даже самый большой сегодня. А это 90-е годы, когда Юрий Поликарпович Кузнецов, Татьяна Глушкова и многие другие замечательные поэты еще здравствовали. Но он не только поэт. Он окормляет зоны, не выходит из своего... Он только по храмам ездит. Он в Москву раз в году приезжает поклониться святыням. Участник, постоянный участник Великорецкого крестного хода. Наверное, многие знают, те, кто ходил, батюшку знают, отца Леонида Сафронова. Я думаю, интереснейшая передача будет. Послушайте. А ведь в этом году Великорецкий крестный ход прошел 630-летие Великорецкому крестному ходу. Икона же явлена была через 3 года после Куликовской битвы на реке Великой. Ну, не буду говорить, вы сами услышите отца Леонида Сафронова. Мне бы очень хотелось, чтобы он как-нибудь оказался в нашем эфире, но батюшка не выезжает. Он всего себя дает своим храмам, своим прихожанам, окормляет тюрьма, это тяжелейшее служение. Вот интересно, кстати... Внешний вид отца Леонида Сафронова. Последний вечер возвращения на родину сидят на сцене 3 богатыря, как можно сказать, 3 духовных богатыря. Отец Владимир Соколов, которого вы все хорошо знаете, отец Леонид Сафронов и отец Артемий Владимиров. Я смотрю просто как художник, это вообще чудо на вечерах Лины Мокрещан, потому что она же не специально их подбирает по внешнему виду. Но меня всегда одно поражает. Сидят священники, их сфотографируй, черно-белая фотография, ты решишь, что это священники, допустим, 905 года, 1896 года, либо 17 века. И отец Леонид Сафронов, если вы его видите, настоящий богатырь, лицо необыкновенное, а главное дух. Понимаете, вот дух, такими были священники русские при Дмитрии Донском, при патриархе Ермогене, при патриархе Тихоне. Так что послушайте, братья и сестры, возвращение на родину. Да, 16-го в радиоверсию с 22 до 23 не пропустите. Ну и дед отца Леонида Сафронова, он гигантского роста, был богатырь, служил в Лейб-гвардии в Московском полку. А сегодня день рождения царевны Татьяны, вторая дочь. Вообще царские дети, когда смотришь на их фотографии, это же понимаешь, что действительно какие-то земные ангелы. Мне кажется, любой человек, который просто взглянет на фотографии царевен, царевича Алексея, его сердце не может остаться равнодушным. Он понимает, он встречается с какой-то небесной чистотой. А великая княжна Татьяна Николаевна, она носила имя святой мученицы Татьяны, что значит учредительница. И мученица Татьяна, мы знаем, что она при жизни исполняла служение диаконисы, то есть принадлежала тому чину, который нес обязанности при храму, и занимались помощью заключенным в тюрьмам, бедным. И Татьяна Николаевна, она была необыкновенно деятельным человеком. Был Татьянинский комитет во время войны, который помогал бедным, немощным. Она очень, ну, все они были красавицы, необыкновенной красотой. А Татьяна Николаевна, как вот описывает Афросимов, своими большими глазами она очень походила на государыню. Высокая, тонкая, как тростник. Она была наделена изящным профилем камеи, синими глазами, каштановыми волосами. То есть, Татьяна была свежа, хрупка и чиста, как роза. Ребенком почти не шалила. У нее было удивительное мужественное самообладание, доставшееся ей от государя. А я, знаете, когда читаешь письма, понимаешь, та атмосфера любви, взаимной любви, которая была в семье, и дети жили на втором этаже, а, кстати, большенькие, их называли большими, Ольгу Николаевну старшую и Татьяну Николаевну, а Марию Николаевну и Анастасию Николаевну называли маленькими потом. И она, одно из писем, они часто не могли встретиться, дворцовый этикет был сложный, заняты были государыня и государь, и они вечером писали письма родителям. И всегда отвечала и государыня, но потом на следующий день встречались. Она, вот записка, может быть, у меня много промахов, но, пожалуйста, прости меня, писали каждый вечер. Я прошу тебя прощения за то, что как раз сейчас, когда тебе так грустно, одиноко, без папы, это уже во время войны, 15-й год, мы так непослушны. Я даю тебе слово, что буду делать все, чего ты хочешь, и всегда буду слушать тебя, любимая. Вообще, когда сталкиваешься с этим, такая чистота, красота отношений необыкновенная. И Татьяна Николаевна, она была, наверное, вы знаете, что государыня и старшие великие княжны, они были сестрами милосердия в Царскосельском госпитале. И все врачи говорят, что Татьяна Николаевна, она могла, это доктор Деревенко, он очень строгий, требовательный человек, он говорил, что ему редко приходилось встречать такую спокойную, ловкую, дельную хирургическую сестру, как Татьяна Николаевна. Если великая княжна Ольга с трудом переносила вид открытых ран, это тяжело человеку переносить, то Татьяна даже жаловалась, что ей по молодости не поручают самые тяжелые случаи. И все врачи говорили, что она прирожденная сестра милосердия, что она нежно и бесстрашно касается самых тяжелых ран, и что все ее перевязки сделаны умелой и очень уверенной рукой. Но мне хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, знаете, как они называли себя? Сестры Романовы, тогда сестры милосердия Романовы в Царскосельском госпитале. Что, как тогда, царевны ухаживали за ранами, исцеляли, врачевали самоотверженно, так и сегодня в Царстве Небесном вся святая Седмирица и государь Николай Александрович, и государыня царица-мученица Александра Федоровна, царевич Алексей и сестры, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сегодня исцеляют наши раны душевные и телесные, врачуют все наши недуги. Святые царственные мученики, молите Бога о нас. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Я вот пыталась у всех спросить, но как бы у меня не получалось. Я по поводу выставки, которая состоялась в Центральном архиве Российской Федерации год назад. Она касалась вот останков, которые как бы были обретены на Ганиной Яне. Это царевич Алексей и, кажется, царевна Анастасия. Что вы об этом можете сказать?
Да, я могу сказать, простите, что я так вас перебиваю, я могу сказать, что это очередная афера, очередное жульничество. Просто не хочется даже говорить о этих людях, которые затевали свое жульничество тогда с останками неизвестных людей, которые сегодня похоронены в царской усыпальнице. Я не буду подробно, мы говорили не раз за эти годы об этом. Им не удалось, как не оказывали они давления на святейшего патриарха Алексея, ничего не удалось им. И в этот день патриарх молился 17 июля в Лавре преподобного Сергия. Мы шли крестным ходом по Москве. Я только одно скажу, братья и сестры. в народное почитание святых царственных мучеников по всей стране, от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Крыма, до Кавказа. Храмы стоят, чудеса изливаются, многочисленные, десятки, тысячи свидетельств о чудесах. Вы кого-нибудь видели в Петропавловском соборе? Народ православный обмануть не удастся. Но я как-нибудь подробно об этом расскажу, а сейчас я, дорогие братья и сестры, хотел бы упомянуть сегодня день памяти Николая Дмитриевича Тальберга. Я всем советую, особенно сейчас, читать его книги «Удивительная история русской церкви», «Русская быль» от Екатерины до Николая II. С огромной любовью о всех наших государях написано. И книга «Святая Русь» Николая Дмитриевича Тальберга. Горчаков, князь Горчаков, издатель Святой Руси, он писал, это в зарубежье русском происходило: «Нашей молодежи приходится расти в те времена, когда так называемое культурное человечество все более забывает глагол, исходящий из уст Божьих. Смысл жизни видит только в заботах о хлебе. Я хочу, чтобы молодежь поняла весь ужас замены основ христианства началами материалистической цивилизации». И эта книга, он, Горчаков, писал, «даст Господь нашему юному поколению узнать во всей своей красоте возрожденную Святую Русь». Ну, может быть, мы сделаем отдельную передачу Николая Дмитриевича Тальберге. Это был необыкновенный человек. Он, как о нем писал в газете «Россия», неутомимый изо дня в день, как о победоносстве писал, во всех наших государях его называли, да, его книга, посвященная Победоносову, называется «Муж верности и разума». И писали в газете «Россия», неутомимый изо дня в день извлекает отовсюду, из забытых, полузабытых записок и воспоминаний, из старых книг, журналов и газет, те кусочки правды, которые дают ему возможность беспристрастно, основываясь только на фактах, восстанавливать истинный, сияющий, светозарный облик оклеветанной России. Без всякой шумихи, без громких и пышных слов, без грома фанфары, ложного пафоса делает свое великое дело скромный, благородный Николай Дмитриевич Тальберг. И статьи и книги Николая Дмитриевича, посвященные прошлому России, это гимн прекрасному, который неизбежно открывается перед каждым историком, беспристрастно анализирующим прошлое императорской России. Видите, поэтому сегодня его книги особенно нам важны. А я сегодня хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас сугубо помолиться о новопреставленной Ольге, Михаиле, Николае и о новопреставленной Елене Корнеевой. Это прихожанка храма. Она восстанавливала вместе с отцом Александром Шаргуновым храм святителя Николая в Пыжах, где сейчас находится мироточивая икона Матери Божией. Писательница, замечательный поэт, автор удивительных сборников, один из них «Золотой святости света» преподобной великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровне, Елена Владимировна Корнеева, детских сборников, там лучшие подборки стихов из поэтов дореволюционных. Необыкновенно любила, посчитала святых царственных мучеников, раба Божия Елена. Но она человек, могу вам сказать, Божий, необыкновенно самоотверженный. Она очень много потрудилась и для отца Владимира Шикина. Вы знаете, похороним в Дивеево, мы часто батюшку поминаем. Для его матушки Ирины. Вот сейчас просим ваших молитв, возможно, Елену новопредставленную похоронят в Дивеево рядом с отцом Владимиром. Она человек необыкновенного сердца, самоотверженной любви, и я думаю, все, кто ее знал, сейчас сугубо о ней молятся. Она 8 числа отошла ко Господу. Удивительная поэтесса, талантливая, замечательная. И отошла 8 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Потому что не 6-го, на самом деле, 8-го, мы знаем. Просим ваших молитв. И мне, конечно, очень хотелось, чтобы она упокоилась в Дивеево. Потому что особо ее... Она почитала батюшку Серафима преподобного. Помолимся, дорогие братья и сестры, о упокоении новопреставленной рабы Божией Елены. Вечная ей память. И, конечно, дорогие братья и сестры, понимаю, что когда такие люди уходят, то частица их души остается со всеми, кто знал. Мы о ней молимся, надеемся, что она там воздохнет когда-нибудь о всех нас. Надеемся, что Господь простит ли все прегрешения, вольные и невольные, потому что человек был действительно большого сердца и большой любви к Господу и к людям. Прошу помянуть сегодня преснопоминаемую монахиню Татьяну. Она была пострижена в честь царевны Татьяны. О покоении Марии, Александра, новопредставленного Иерея Аркадия. Видите записка «Храм Ризоположения в Леоново», это где находится частица Ризы Пресвятой Богородицы, новопредставленные Антонины, Дионисия новопредставленного и новопредставленные Иерея Вячеслава. Пришли записки. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Большое спасибо вам за ваши передачи. Хотелось бы услышать ваше мнение вот о чем. Знаете, я в прошлом году вынес и сжег книгу Пикуля.
Да,
вот я
правильно сделали. Я
читал, был увлеченный,
да, да.
Определенное мнение о царской семье сложилось. Сейчас, конечно, все по-другому. Вот, после того, как вот, ну, открылось все, там, книги прочитаны и так далее, кроме благоговения перед царской семьей, других чувств просто не возникает. И возникает вопрос, вот, Пикуль, или он не знал ничего из тех материалов, которые сейчас открыты, или это был заказ, когда он писал книгу, вот 23 ступени вниз, и, где царская семья это представлена просто в каком-то ужасном виде.
Вы знаете, трудно сказать. У Пикуля уже не спросишь. Я надеюсь, что Господь ему простит. Надеюсь, что он это по неведению делал. Все-таки он так патриот был, юнг во время Великой Отечественной войны. Но тогда, к сожалению, многие были одурманены этой пропагандой. Ведь клевета была ужасная. Но, ну что ж, если не ведал, что творил, на это будем надеяться. А вообще, эта клевета, которая, видите, чудо же Божие. Клеветали 70 лет, и эта клевета просто рассеялась. И образ святых царственных мучеников для всей России в своей светозарной чистоте восстал. И поэтому, ну, надо сказать, что и сейчас клевета продолжается. Сейчас написано письмо председателю Санкт-Петербургского отделения Союза художников Щаркину Альберту Серафимовичу от члена Союза художников Пронина Павла Анатольевича. Оказывается, в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников России в рамках проходящей выставки «400 лет дома Романовых» выставлена работа некого Константина Симона «Реквием по дому Романовых». Ну, изображает какое-то странное сооружение в виде какой-то канистры пустые, страшные, с прорубленными гробницами, и туда как будто сброшена фотография царской семьи, понимаете? Художник православный возмутился, я думаю, многие подпишут это письмо сейчас в Петербурге. Но вот видите, даже выставка 400-летия дома Романовых, а оказывается, этот Константин Симон, он американский художник сейчас, когда-то из Советского Союза уехал, еврейского происхождения. И почему он должен участвовать в этой выставке, посвященной дому Романовых, с этой мерзостью своей. Вот вопрос к устроителям выставки, кстати, братья и сестры. Так что мы видим, что определенные силы, которые не дают станцию метро Войковская переименовать, они не унимаются. Но их все эти кощунства, их мерзости, их пакости бесовские, они, конечно, не могут нанести серьезного вреда, они просто угорье на свою голову собирают. А почему вся эта бесовщина не может успокоиться? Да потому что они 17 июля 18 года ритуально убивали царскую семью, уничтожали их останки, пережигали в известь, и думали, что они убивают царя, ритуально убивают русский народ и убивают Россию. Но Россия — дом Пресвятой Богородицы, она не по зубам всей этой мерзости. Россия — Третий Рим, Святая Русь. Город Китеж недоступен, ведь легенда о граде Китеже — это же величайший сокровенный смысл русской истории. Он всей этой мерзости, как паучьим ботвей недоступен, так этим сатанистам в 20 веке, революционерам, и тем, кто сегодня и виновку тащит, и все прочее. Вы понимаете, ничего они сделать не смогли. Восстала Россия после Великой войны. В 45-м году церковь возродилась. В 1948 мы вспоминали все православные совещания собора. Потом Хрущев пытался вновь гонения на церковь устраивал, пережил эти гонения святитель Лука в войне Синецке. А после тысячелетие крещения Руси. Хоть со скорбями мы понимаем, это Господь посылает скорби и испытания, потому что не могли все эти годы безбожной власти, гонения на церковь, пройти бесследно. И хоть скорбями, даже кровью, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская, расстрел Белого дома, большими скорбями, но Россия выходит на свой исторический путь. По молитвам всех святых в земле российской присиявших. Ну, а мы понимаем, что все эти бесы и в человеческом обличье, такие как Гельман со своими выставками, а потому что, а как их иначе назвать, всю эту компанию, всех этих так называемых художников, они никогда не уймутся, потому что за ними стоит отец лжи, тот, кому ненавистна Святая Русь. Но мы знаем, что врата ада не одолеют Церковь Христову, а Русская Православная Церковь сегодня, видите, очень много значит визит Святейшего Патриарха, он в Хеландаре говорил, что молимся и о сербском народе. Греки, они же все только на нас сегодня смотрят. Смотрят все православные, да не только православные. В Париже, после того, как все эти однополые браки разрешили, миллион людей выходил на улицы, никакой реакции правительства. Французы стоят у русского посольства, ролик я видел, плакат «СОС Россия», обращаются к России, как перевели мне все, что звучит на французском, они просят Россию, президента России Путина, Россию как члена ООН, заступиться за права французов, которые попираются во Франции, представляете? То есть единственная страна сегодня, которая пережила богоборческое иго, да, попытка уничтожить Святую Русь, в 17 году, 20-е годы, единственная христианская страна, оказывается, во всем мире. И сегодня только на нас с надеждой смотрят. И все христиане, не только православные, а добрые католики во Франции, просто нормальные люди ждут от России. Ну, об этом и были пророчества, говорили многих наших старцев. А мы надеемся на Царицу Небесную. И в молитве перед Спорученицей грешных мы молимся Матери Божией. Ты единая моя надежда, ты единый мой покров, прибежище и утверждение. Дерзновенно простираю к тебе немощные мои руцы и молю, умилосердись о мне всеблагая, пощади искупленного кровью сына твоего, утоли болезни многовоздыхающей души моей, укроти ярость ненавидящих и обидящих меня, восстави силы мои увядающие, обнови яко у орляти юность мою, не попусти ослабнути, в делании заповедей Божьих. Огнем небесным коснись смущенной души моей, исполни ее веры непостыдной, любви нелицемерной и надежды известной. Видите, как мы обращаемся к Царице Небесной, а удивительной красоты тропарь. Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает. Грешницы в скорби в сердце обретают утешение, и небесной любовью озаряются светло. Молимся мы перед иконой Матери Божией, Спорученицы грешных. Еще раз праздником вам, вас поздравляю, дорогие братья и сестры. Радуйся, грешных Спорученицы, всегда она с руки своей в поручении Богу приносящая. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!